слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый вечер. Главная тема этого часа нашей программы – переговоры министров иностранных дел «Большой восьмерки» в Потсдаме. Руководство «Единой России» о молодежной политике партии после драки в Банном переулке. Презентация посмертной книги Анны Политковской. Эти и другие темы, обзор американской прессы, наши постоянные рубрики. Все это до конца этого часа информационной программы «Время свободы». Переходим к первой из международных тем этого часа. Открывшаяся сегодня встреча министров иностранных дел стран Большой Восьмерки в немецком городе Потсдам начинает очередной этап международных консультаций по важнейшим глобальным проблемам. Кульминацией станет запланированный на середину следующей недели в Германии саммит стран Большой Восьмерки. Подготовка к этой встрече проходит на фоне нервной дискуссии между Москвой и другими мировыми столицами по военно-политическим вопросам. Из Берлина передает корреспондент «Свободы» Юрий Векслер.
В центре внимания министров темы, которые будут обсуждаться на саммите. Иранская атомная программа, будущий статус Косово, конфликт в Судане, в разрешении которого есть стремление объединить усилия ООН и Африканского союза, положение на Ближнем Востоке и в Афганистане. Последняя тема, возможно, станет на сегодняшних консультациях самой важной, так как в Потсдам приглашены и министры иностранных дел Пакистана и Афганистана. В Европе считают, что недостаточно контролируемая граница между этими странами – одна из важнейших причин увеличившейся в последнее время нестабильности в Афганистане. Главное стремление Германии, как председательствующей «восьмерки» и в Евросоюзе, добиться как можно скорее прогресса в деле защиты климата, что подчеркнул в своем заявлении перед открытием конференции в Потсдаме министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер. Он, в частности, сказал: «Я надеюсь, что нам удастся продолжить процесс, начатый во вторник на встрече с азиатскими странами в Гамбурге. Я надеюсь, что мы продолжим разговор на эту тему и на саммите и добьемся общего согласия в том, что обязательные для всех цели и задачи в деле сохранения климата стали насущной необходимостью. В Гамбурге нам удалось прийти к общей формуле об эффективности в энергетике и об возобновляемых источниках энергии. И мне думается, что на саммите мы должны достигнуть согласия в важных вопросах ограничения выбросов CO2. Хотя намерение США разместить в Восточной Европе свою систему противоракетной обороны не стоит в повестке дня саммита, не случайно проведенные, по мнению немецких экспертов, России именно накануне саммита испытания новой ракеты станут фоном предстоящей встречи на высшем уровне в курортном городке Хайлигендам, где сегодня принят в эксплуатацию 12-километровый забор вокруг места встречи сильных мира сего. К этому забору участники демонстрации протеста смогут приближаться не более чем на 200 метров. Пока неизвестно, будет ли демонстрация силы России как-то обсуждаться в Потсдаме, но в первых откликах на это событие немецких средств массовой информации обращается внимание на то, что испытания были проведены в момент пребывания в Москве премьер-министра Португалии Жозе Сократыша, который обсуждал с Владимиром Путиным отношения России с Евросоюзом в свете предстоящего председательства Португалии в ЕС. Теплый прием Сократыша в Москве говорит о надеждах России, что Евросоюз будет более покладистым под председательством Португалии, чем при нынешнем председательстве Германии. Так ли это, станет яснее во время запланированного также в Португалии на октябрь 2007 года очередного саммита России и Европа, но по мнению немецких комментаторов, в потепление между Россией и Европой трудно поверить в свете того, что о своем желании разместить на своей территории американскую систему противоракетной обороны после Польши и Чехии заявила сегодня и Литва. Юрий Векслер для «Радио Свобода», Германия.
Большинство экспертов связывают с каноном встречи «Большой восьмерки» в Германии проведенные Россией испытательные стрельбы оперативно-тактического комплекса «Искандер». Жесткие заявления Владимира Путина об обеспокоенности Москвы планами США разместить элементы противоракетной обороны в Центральной Европе, подкреплены демонстрацией российской военной мощи, так полагают обозреватели. О стратегических перспективах оперативно-тактической крылатой ракеты Р-500 мой коллега Андрей Шарый беседовал с известным московским военно-политическим экспертом Александром Гольцем.
Сам комплекс «Искандер» имеет довольно длинную историю. Его собирались ставить на вооружение еще в начале 90-х годов. Сначала его строили для того, чтобы продавать за границу, и он имел маркировку «Искандер-Э», то бишь экспортный вариант. Потом, когда появились деньги, значит, решили строить его и делать его и для России. Несколько раз заявляли о том, что вот-вот в российскую армию появятся дивизионы этих «Искандеров», Пока что вот-вот будет поставлен первый дивизион этих ракет. Это оперативно-тактический комплекс дальностью, насколько можно понимать, не превышающих 500 километров. Вот сейчас испытано снаряжение для этого комплекса, ракета Р-200, которая является крылатой ракетой. Принципиально нового здесь нет, ничего здесь нет в самом типе ракеты. Но то, что такая ракета используется в этом в конкретном комплексе, это какой-то новый шаг, безусловно.
Это как-то связано с планами по устройству новой американской системы в Европе? Я вот слышал в комментариях информационных программ российских средств массовой информации слова о том, что вот эта ракета там пробивает любой противоракетный щит.
Ну, любая крылатая ракета, она способна маневрировать. Система противоракетной обороны США вообще не предназначена для того, чтобы перехватывать крылатые ракеты. Она предназначена для того, чтобы перехватывать баллистические ракеты в безвоздушном пространстве. Крылатая ракета летит в воздушном пространстве. Соответственно, меняет свою траекторию. Логика здесь, насколько мы можем судить по отрывочным заявлениям российских военных и политических руководителей, заключается в том, что в случае, если Соединенные Штаты развернут элементы системы ПРО в Европе, эта система, как они считают, будет угрожать российским ядерным силам. В случае обмена ядерными ударами между Россией и Соединенными Штатами, эти конкретные объекты будут уничтожены с помощью вот этих ракет «Искандер».
Вам кажется случайным то, что испытания состоялись, и о них так широкомасштабно заявляют, за несколько дней до визита Джорджа Буша в Европу и очередной встречи в рамках «Большой восьмерки»?
Вот все это мне напоминает кампанию конца 70-х, начала 80-х годов прошлого столетия, когда Советский Союз яростно боролся против размещения ракет средней дальности в Европе, и логика была абсолютно такая же. Вы, обращаясь к европейцам, говорил Советский Союз, становитесь стартовой позицией для американцев. И уж мы, в случае чего, вас уничтожим.
А с чем вы связываете появление именно такой логики в размышлениях или в заявлениях российских руководителей?
Все это не имеет ровно никакого отношения к военной стратегии. Американское ПРО не угрожает российскому ядерному потенциалу. Договор ДАВСЕ хоть и не ратифицирован, но западные страны соблюдают все его лимиты. Не существует, на мой взгляд, прямой военной угрозы для России. Устраивая всю эту историю, российская власть руководствуется сугубо внутристическими соображениями. Она страшно нервничает по поводу проблемы 2008. Судя по всему, до сих пор никакого плана на сей счет нет. Зато есть страшные опасения, что Запад скажет фи по поводу того, как Путин будет назначать преемника. Эти страхи вербализируются в военно-политических терминах, в военно-политических построениях.
С московским экспертом Александром Гольцем беседовал мой коллега Андрей Шарый. В Москве 18 часов 15 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Беслане проходит акция «Тысяча дней без детей» в память о погибших во время захвата школы в сентябре 2004 года. Генпрокуратура России заявила, что не рассматривает вопрос об обмене Андрея Лугового на проживающего в Лондоне Бориса Березовского. Тверской суд Москвы признал законным продление до 4 июня срока следствия по делу главы фонда «Образованные медиа», бывший «Интерньюс» Манана Асламазян, подозреваемый в нарушении таможенных правил. В городе Ош на юге Киргизии сегодня утром произошел взрыв в здании, где расположены редакции нескольких независимых газет. Казахстан направил Австрии официальный запрос о выдаче Рахата Алиева, зятя президента Нурсултана Назарбаева. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 45 минут. Сегодня в 22 часа по Москве, сразу после выпуска новостей, в эфире «Свободы». Очередной выпуск программы «Время и мир», который ведет моя коллега Ирина Лагунина. Главная тема выпуска – эксклюзивное интервью, которое дал для нашего радио президент Эстонии Туомас Хендрик Ильвес. Напомню, в 10 вечера по Москве, сразу после выпуска новостей. Не пропустите. А мы продолжим международные темы в рамках обзора американской печати. Свежие американские газеты сегодня читал мой коллега Ефим Фиштейн.
Американские газеты, как, впрочем, и европейские, обращают внимание на испытания нового поколения баллистических ракет в России. Самая влиятельная газета нового света, «Нью-Йорк Таймс», публикует на эту тему статью Чиверса, из которой я позволю себе процитировать. «Широкое освещение этих испытаний, судя по всему, направлено на местную аудиторию в России, и Соединенные Штаты отреагировали спокойно». Американский дипломат, высказавшийся на условиях анонимности, сообщил, что западным правительствам хорошо известно о существовании этой ракеты, и ее запуск не противоречит договорам о баллистических ракетах. Это находится в рамках ограничений договора «Старт-2» или «СНВ-2» по-русски. И они выполнили требования договора, уведомив нас заранее, сказал дипломат. Здесь нет повода для беспокойства. Кремль, разгневанный критикой со стороны Запада в отношении своего поведения и озабоченный подготовкой к парламентским выборам осенью и президентским выборам в следующем году, на протяжении нескольких месяцев использует жесткие выражения в разговорах с Западом. Кроме того, существуют глубокие разногласия с Западом по поводу расширения НАТО и предложенного Соединенными Штатами размещения в Европе систем противоракетной обороны. Это статья из «Нью-Йорк Таймс». А вот «Чикаго Трибюн» дает место своему старейшему сотруднику Чарльзу Медигану, который возвращается к теме заказных убийств Литвиненко и Политковской. Его статья названа так: «Русские убийства, предполагайте худшее». Вот выдержка. В годы Холодной войны, когда было безопасно и благоразумно видеть во всем действия темных сил, американские журналисты, работавшие в Москве, зачастую действовали в соответствии с формулой: «Что бы ни случилось, просчитайте наихудший сценарий и предполагайте, что именно так и произошло». Это срабатывало во множестве случаев. Загрязнение – предполагайте худшее. Репрессии – предполагайте худшее. Катастрофа. Стоило просочиться известию о том, что произошло нечто тревожное, от аварии в космосе до природного бедствия или взрыва на шахте, можно было представить себе самое худшее и приступать к репортажу. Каким бы диким ни казался слух, никогда нельзя было предположить, что это всего лишь слух. Мне хотелось бы знать, кто убил Анну Политковскую, застреленную в подъезде собственного дома в Москве, и Александра Литвиненко, выпившего отравленного чаю и ставшего жертвой радиоактивного изотопа полоний-210. Мой интерес к этим прошлогодним убийствам обусловлен лишь тем, что они пробудили во мне старое чувство. Проблема с этими двумя убийствами заключается в том, что они говорят о наших предположениях относительно рождения и развития новой России. Средства массовой информации либо засыхают на корню, либо возвращаются под контроль государства или его друзей. Как показывают опросы, в последний год своего пребывания у власти Путин пользуется поддержкой более 70% россиян. Несомненно, он сам выберет себе преемника. А я борюсь со старой привычкой предполагать худшее, так, чтобы не разочароваться, пишет Чарльз Медиган в газете «Чикаго Трибюн». И еще раз процитирую уже упоминавшуюся «Нью-Йорк Таймс». Комментатор Уоррен Гоук откликается на предстоящее голосование в Совете Безопасности ООН по резолюции о деле Рафика Харири, убитого премьера Ливана. А дело в том, что Россия намерена противиться принятию такой резолюции. Вот что пишет Уоррен Гоук. Соединенные Штаты и их европейские союзники, несмотря на оппозицию России, запланировали на эту среду голосование по резолюции Совета Безопасности ООН о создании международного трибунала для суда над подозреваемыми в убийстве Рафика Харири, бывшего ливанского премьер-министра. 60-летний Харири, антисирийский настроенный политик, был убит в феврале 2005 года вместе с 22 другими людьми в результате взрыва автомобиля в тот момент, когда его конвой ехал по деловой улице Бейрута. Общественные протесты, последовавшие за этим, вынудили Сирию прекратить свое 29-летнее господство в Ливане. Предварительные выводы расследования Организации Объединенных Наций, на которых будет строиться судебный процесс, указывают на причастность к убийству служб безопасности Сирии. Этой цитатой из газеты «Нью-Йорк Таймс» я и закончу сегодняшний обзор американской печати.
Ефим Фиштейн, обзор свежих американских газет. А мы переходим к российской политической теме, хотя она связана с мелким хулиганством тоже. У главного офиса партии «Единая Россия» вчера вспыхнула драка между активистами молодежного движения партии «Справедливая Россия» и движения «Ура» и «Молодой гвардии». Впрочем, потасовка никак не повлияла на запланированную на сегодня встречу секретаря Президиума Генерального Совета «Единой России» Вячеслава Володина с лидерами прокремлевских молодежных движений. Рассказывает корреспондент «Свободы» Максим Ярошевский.
Активисты молодежного крыла «Справедливой России» из движения «Ура» вчера вышли к главному офису «Единой России» в Банном переулке, чтобы принять участие в санкционированной акции. Митинговать молодежь намеревалась против политического монополизма «Единой России». У входа в здание их встретила толпа молодогвардейцев. Началась словесная перепалка, которая почти мгновенно переросла в драку. По словам лидера «Ура» Сергея Шаргунова, несколько человек неожиданно для всех выбежали из-за гаражей, расположенных напротив здания главного штаба «Ядра». Сначала они закидали митингующих яйцами, а затем устроили потасовку, при этом используя палки. Разнять дерущуюся молодежь, всего в драке приняло участие около сотни человек, милиция своими силами не смогла. Пришлось охладить пыл подрастающих политиков с помощью водомета, говорит Сергей Шаргунов.
Я расцениваю пришедшее как отмороженную вылазку сторонников партии власти. Они в очередной раз подтвердили нам, что не только парламент не место для дискуссий, но и вообще любая критика в адрес партии власти у нас воспрещается. И реагировать на нее они будут исключительно криминальными методами.
По словам Сергея Шаргунова, акции у здания главного штаба «Единой России» в Банном переулке, безусловно, продолжатся. Но, учитывая произошедшее, впредь на митинги и пикеты они не будут брать девушек. Их место займут опытные и крепкие активисты движения «Ура». Драка у здания «Единой России» никак не отразилась на теме встречи секретаря Президиума Генерального Совета «Единой России» Вячеслава Володина с лидерами молодежных движений партии, нашими молодогвардейцами и «Россией молодой». Говорили исключительно о важности участия молодежи в политике, особенно под крылом партии власти, говорит Вячеслав Володин.
В органах власти, в Государственной Думе практически нет молодых людей. Ясно, что вопросы, которые сегодня волнуют, они недостаточно звучат, они рассматриваются, может быть, не так остро. Мы хотели бы, чтобы вот этот контакт, который у нас сложился и с движением «Нашей», и «Россия молодая», и «Новые люди», он сейчас мог бы перейти на иной качественный уровень. И сегодня мы можем говорить о вашем участии в предварительном партийном голосованием по кадровому резерву. Ваши представители могут рассматриваться наравне с единороссами в том кадровом резерве, который дальше будет уже на съезде делегироваться в Государственную Думу.
Участники встречи предложили Вячеславу Володину в конце августа, в начале сентября подписать соглашение о более тесном сотрудничестве между членами партии «Единая Россия» и молодежными движениями. Секретарь Генсовета ответил, что предложение дельное, но необходимо все детально проверить и согласовать с членами партии. Максим Ярошевский для Радио Свобода, Москва.
Информационную программу «Время свободы» продолжит региональная петербургская тема. Последние годы стало ясно, что архитектурное наследие города нуждается в особой защите. Но до сих пор речь шла в основном о памятниках 18 и 19 веков и начала 20-го. И только сейчас заговорили о ценности конструктивистской архитектуры 20-30-х годов прошлого века. Между тем, эти памятники конструктивизма разрушаются особенно безжалостно. Недавно в городе прошла акция в их защиту. Организован круглый стол и открылась выставка «Золотое кольцо конструктивизма», рассказывает наш корреспондент в Санкт-Петербурге Татьяна Вольская.
Памятник эпохи конструктивизма ДК первой пятилетки был снесен в Петербурге совсем недавно ради возведения второй сцены Мариинского театра. Здание фрунзенского универмага, вошедшего во многие учебники по архитектуре, находится под угрозой сноса. Чем ценна архитектура этого периода, говорит искусствовед, специалист по архитектуре авангарда Дмитрий Козлов.
После революции архитекторы почувствовали необычайную свободу, которая умножалась на технические достижения и также умножалась на достижения художественные, такие как конструктивизм, супрематизм, которые зародились в художественной среде и в дальнейшем эстафету передали архитектуре. Началось строительство совершенно необычных зданий, которые поражали, собственно, своими формами, конструкциями и назначением. То есть это была архитектура нового мира. Красное кольцо конструктивизма – это кольцо вокруг старого Петербурга, рядом с заводом, с Путиловским, с Выборгской стороной. Вот именно в этих местах возникали новые очаги культуры.
Это кольцо можно разделить на 6 зон. Нарвская, Московская, Невская заставы, Выборгская сторона, север Петроградской стороны и северо-западная часть Васильевского острова. Здесь, кроме рядовой застройки, встречаются и шедевры. Чтобы защитить их от уничтожения, нужно привлекать местных жителей, говорит координатор общественного движения «Живой город» Николай Смирнов.
Практически все сносы, реконструкции в городе, они почти напрямую связаны с усилением жителей. Это вот та самая болевая точка, когда народ начинает реагировать, потому что, к сожалению, пока к конкретному человеку не пришли, квартиру не постучались в дверь и сказали, выметайся отсюда, он предпочтет ничего не предпринимать, даже если это происходит с его соседом. Ведь это, в общем-то, уже общеизвестная тенденция, направленная на то, чтобы, по сути дела, кардинальным образом изменить социальную структуру городского пространства, сложившегося в Петербурге с момента его основания до позднего советского времени. Весь исторический центр и кварталы вокруг у нас являются жилыми кварталами. Нынче это очень не нравится многим представителям и администрации, и представителям бизнеса. К сожалению, они стремятся превратить так называемые буферные кварталы сразу за историческим центром в такое поле для бизнеса. Идет целенаправленное вытеснение жилых зданий. И это очень страшно, потому что как только центр города умирает, то прекращается жизнь его как организма. Это уже не город. В конце концов, Петербург всегда был некой декорацией, да, но он всегда был живым, потому что те же самые гоголевские персонажи, они, в общем-то, жили в 2 шагах от Невского. Это было абсолютно живое культурное пространство.
Чтобы противостоять омертвению города, нужно выработать механизм, который позволит работать напрямую с инвестором, объясняя ему хотя бы то, что сохраненный памятник стоит гораздо дороже, чем новодел.
Здесь есть, я бы сказал, что 2 таких важных стратегии. Одна направлена на работу непосредственно с самими инвесторами, возможно. То есть, к сожалению, чаще всего люди, желающие вложить деньги во что-то, они не то что недооценивают, они, в принципе, не понимают конкретное здание как культурное явление. Поэтому, когда человек приходит и говорит, что вот у меня есть такие деньги, я хочу здесь построить гостиницу, оказывается, что ему система противостоять не может, а сам он принимает абсолютно волюнтаристское решение, у которого оказывается, что весь город идет на поводу. Нет сейчас в городе той культурной организации, профессиональной, которая могла бы очень четко работать с инвесторами, объясняя им ценность каждого условного кирпича в конкретном здании. Потому что, когда вам говорится, что мы снесем его, построим точно такой же, что оно будет лучше. Это ведь означает только то, что человек, в принципе, не понимает, что такое история. Он не осознает этого вообще. И мы этим будем заниматься, этим будут заниматься профессионалы и реставраторы, и историки культуры Петербурга, и архитекторы, в том числе на базе Петербургского отделения Союзного общества охраны памятников Всероссийского. Это вот одна ветвь. А вторая линия – это, безусловно, работа с общественностью, общественными организациями, отдельными гражданами, которые, на самом деле, должны понять, что они обязаны в этом участвовать. О сохранении и защите своего города не только потому, что они являются его жителями, и здесь будут жить их потомки, но и потому, что это общекультурное и общемировое достояние. И мы не имеем права просто так безразлично к нему относиться.
Тут, конечно, возникает вопрос, захотят ли инвесторы слушать архитекторов, искусствоведов и защитников города. Но и Николай Смирнов, и Дмитрий Козлов утверждают, что встречаются случаи, когда инвесторы способны услышать разумные доводы. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Это и другие темы, новости, наши аналитические статьи, публицистика, авторские колонки и, конечно же, радиовещание. Все это можно найти на сайте Русской службы Радио Свобода по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте Радио Свобода. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. В ближайшие полчаса вас ждут, среди прочего, новости культуры, экономики, очередная история Запада и Востока, на этот раз из Великобритании. Сейчас же в Москве 18:30, и на очереди сводка новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Беслане проходит акция «Тысячи дней без детей» в память о погибших во время захвата школы в сентябре 2004 года. Всю минувшую ночь на кладбище и у стен разрушенной школы горели свечи. Генпрокуратура России заявила, что не рассматривает вопрос об обмене Андрея Лугового на проживающего в Лондоне Бориса Березовского. На прошлой неделе британские следователи назвали Лугового подозреваемым в убийстве в Лондоне бывшего сотрудника российских спецслужб Александра Литвиненко. Позже в Москву был направлен запрос об экстрадиции Лугового. Мирового. Тверской суд Москвы признал законным продление до 4 июня срока следствия по делу главы фонда «Образованные медиа», бывший «Интерньюс» Мананы Асламазян, подозреваемый в нарушении таможенных правил. В городе Ош на юге Киргизии сегодня утром произошел взрыв в здании, где расположены редакции нескольких независимых газет. Как сообщает корреспондент «Свободы», полиция задержала женщину, подозреваемую в причастности к взрыву. Казахстан направил Австрии официальный запрос о выдаче Рахата Алиева, зятя президента Нурсултана Назарбаева. МВД Казахстана сообщило, что на арест Алиева выдан международный ордер. Он подозревается в связях с организованной преступностью. Иран в очередной раз заявил, что ни при каких условиях не откажется от производства обогащенного урана. Заявление прозвучало накануне переговоров между Евросоюзом и Тегераном о кризисе вокруг иранской ядерной программы. Министры иностранных дел Большой Восьмерки собрались в Потсдаме близ Берлина для подготовки очередного саммита наиболее развитых стран мира. Встреча в верхах состоится в начале июня в Германии. Соединенные Штаты отвергли как абсурдные обвинения в шпионаже, предъявленные в Иране трем сотрудникам западных организаций, обладающим двойным гражданством – иранским и американским. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 30 минут. В эфире информационная программа «Время свободы». Сегодня 30 мая.
Новейшая политическая история в программах «Радио Свобода». Ведет рубрику Ольга Поленова.
30 мая 2000 года. Чеченский вопрос на международных саммитах. В Москве завершился саммит «Россия-Европейский Союз». В Португалии начинается саммит «Соединенные Штаты-Европейский Союз». С корреспондентом «Радио Свобода» Савиком Шустером, находящимся в Лиссабоне, беседует Петр Вайль.
Видимо, с российской темы нам и следует начать.
Да, потому что высокопоставленный сотрудник Белого дома сказал журналистам, что на вчерашней встрече с делегацией Евросоюза президент Владимир Путин сказал, что в самом ближайшем будущем 100 российских военнослужащих предстанут перед судом за нарушение прав человека в Чечне и за всякого рода жестокости. Эта новость, конечно, по крайней мере, меня поразила. И поэтому я думаю, что последующие заявления представителей делегации Евросоюза были такими мягкими.
Савик, но ведь есть ощущение, что это заявление Владимира Путина дипломатически довольно ловкое и умелое, потому что, как вот вы рассказали, он в известной степени обезоружил своих оппонентов. Это ведь не имеет отношения к политическому решению вопроса. Это ведь вопрос правозащитный. Отдать даже сотню людей, обвиненных в военных преступлениях, это не значит изменить политический курс.
Я бы был более как бы благожелательным к России. Дело в том, что девиз этого последнего, по всей вероятности, визита президента Клинтона в Европу – это усиление связей с Европейским Союзом Соединенных Штатов. И второй девиз – удержание демократии в России. То есть все понимают, что есть сигналы, которые ставят под вопрос, будет ли продолжена та демократическая реформа, которую начал Михаил Горбачев. Поэтому европейские представители, вот я думаю, что вот это заявление Путина обнадежило. Вы правы в том смысле, что очень противоречивые сигналы из Москвы. С одной стороны, говорится о том, что будет политическое решение в Чечне, с другой стороны, начинается операция на юге Чечни. Так что вот эти противоречивые сигналы, когда вот они дойдут до Лиссабона, посмотрим, какова будет реакция. Но то, что президент Клинтон будет говорить твердо о необходимости политического решения в Чечне, я в этом не сомневаюсь, потому что разрешение этнических конфликтов, это стало сейчас сутью его второго президентского срока, который заканчивается через 8 месяцев.
Чеченский вопрос на международных саммитах. Радио «Свобода». 30 мая 2000 года.
Рубрику «Новейшая политическая история» ведет Ольга Поленова.
От истории вернемся к новостям, на этот раз к новостям науки. У микрофона «Свобода» обозреватель «Радио Свободы» Ольга Орлова.
А
Российские палеонтологи сообщают, что мамонтенок, найденный ямальскими оленеводами в начале мая этого года, оказался единственной во всем мире самой полной по своей сохранности находкой подобного рода. У мамонтенка хорошо сохранился хобот, глаза и остатки шерсти на теле. Животное поместили в специально оборудованную морозильную камеру музейно-выставочного комплекса имени Шамановского в городе Салехард. Детально осмотрев экспонат, ученые установили, что детеныш умер около 10 тысяч лет назад в возрасте около года. Теперь в Уральском отделении Российской академии наук создана научная комиссия для определения мер по сохранению и изучению уникальной находки. Исследователи Бристольского университета Великобритании пронаблюдали в тропических лесах Центральной и Южной Америки за поведением муравьев-фуражиров, приносящих муравейник еду. Ученые заметили, что когда муравьиная тропа проходит по неровной местности с ямками, насекомые закрывают отверстия своими телами. При этом муравьям приходится решать, чье тело лучше подходит для каждого из углублений. Муравьи внутри колонии имеют очень разные размеры тел, от 2 мм до 1 см. Муравьи-разведчики, находя еду, оставляют пахучий след, по которому фуражиры доставляют еду в муравейник. Этот след может проходить через листья и ветки и быть совершенно неровным, что затрудняет доставку продовольствия. Образуя своими телами живые мостики, муравьи улучшают качество поверхности и позволяют остальным муравьям в группе, имея опору, быстрее проходить с добычей к муравейнику. Это ускоряет движение и приводит к увеличению объема провианта. По мнению ученых, их исследование поведения животных сообществ показывает, что чрезвычайная специализация меньшинства может значительно улучшить выполнение работы большинством. И это приносит пользу всей колонии в целом. Международные специалисты по охране диких животных обнаружили на юге Судана несколько сотен слонов, обитающих на безлесном болотистом острове. Оказалось, последние 20 лет, в течение гражданской войны между Северным и Южным Суданом, животные спасались там от несанкционированной охоты. Пиратская охота на слонов в этом регионе продолжается, несмотря на действующий запрет с целью восстановления численности популяции. Поэтому, чтобы уберечь животных от браконьеров, экологи оставляют местонахождение острова в тайне.
Ольга Орлова, новости науки.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Нашу программу продолжит мемориальная тема. В издательстве «Новой газеты» представлено сегодня, издательство «Новой газеты» представило сегодня в Горбачев фонде книгу, посмертную книгу Анны Политковской, которая называется «За что?». Книга составлена и издана близкими родственниками Анны Политковской и журналистами «Новой газеты», рассказывает наш корреспондент Карен Агамиров.
В это объемное, тысячестраничное, прекрасно оформленное издание вошли законченные и незаконченные репортажи Анны Политковской, комментарии ее выступлений со стороны официальных лиц, воспоминания о ней близких людей, реакции российской и мировой общественности на убийство журналиста. Нашлось место и для лирических очерков. «Опять вечер, поворачиваю ключ в двери, и Ван Гог летит мне навстречу отовсюду и всегда». Как бы живот не болел, как бы крепко не спал, чего бы не ел. Источник любовного перпетуум мобили. Все бросят, все надуются на тебя. Собака любить не перестанет. У микрофона Горбачев фонда, его основатель.
Мы сегодня просто должны поблагодарить всех, кто так хорошо поработал, поднатужился, быстро сделали эту книгу. Анна уже ушла от нас, но она остается с нами. Это очень важно, чтобы мы о таких людях не забывали, помнили. И важно, чтобы мы знали о них больше, ибо это так важно в стране, которая меняется, ищет свой путь. А у нас это постоянное занятие, и надолго, наверное, если не навсегда. То вот такие люди, как Анна, которые в любую погоду, при любых ситуациях, сохраняет цельность, сохраняет честность, нравственность и прямоту. У них нужда большая. Может быть, сейчас еще больше, чем она была тогда, когда все это ею писалось. Потому что, как только мы стоим накануне каких-то новых событий, то у нас такой раздрай происходит.
Так что же я подлое делала? Я лишь только писала то, чему была свидетелем, и больше ничего. Намеренно не пишу обо всех остальных прелестях избранного мной пути. Об отравлении, о задержаниях, об угрозах в письмах и по интернету, об обещаниях убить по телефону. Думаю, это все же мелочи. Главное – иметь шанс сделать основное дело. Описывать жизнь, принимать в редакции ежедневно посетителей, которым больше некуда идти со своими бедами. Их отфутболили власти. То, что с ними случилось, не вмещается в идеологическую концепцию Кремля. И поэтому рассказы об их бедах не могут появиться практически нигде, ни в одном издании, кроме нашей газеты, именуемой «Новой газеты». Из эпитафии 16-летней девочки Марии Протасовой. «Нет души, сплошное тело, есть живот, но нет живого. Наступают люди дела, исчезают люди слова». «За что?» Новая книга Анны Политковской. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
Нашу программу продолжит очередной выпуск рубрики «Политика онлайн», который сегодня подготовил Андрей Шароградский.
«На миру и смерть красна». Алексей Еременко свой комментарий на сайте Global.rus посвящает реалити-шоу «Большой донор», которое 1 июня выйдет в эфир голландской телекомпании BNN. Согласно его условиям, неизлечимо больная женщина должна решить, для кого из трех претендентов, нуждающихся в пересадке почки, она станет донором.
На богооставленном Западе «Большой донор» общественного единодушия отнюдь не вызывает. Его страстно обругали нидерландские политики. Правящая коалиция партий «Христианский союз» и «Христианские демократы» обратилась к министрам здравоохранения и печати с просьбой запретить шоу. Но правительство пока ничего сделать не смогло. А сама телекомпания BNN, для которой это уже не первый скандальный проект, по доброй воле снимать шоу с эфира отказалась. Председатель BNN Лоренс Дриллих объяснил, что шансы участников шоу получить почку составляют 33%, и это гораздо больше, чем у тех, кто стоит в очереди на получение донорского органа. Собственно, для компании это не теоретическая проблема. Ее предыдущий руководитель Барт де Грааф умер из-за отказа почек, несмотря на несколько операций. Как разъясняют в BNN, при помощи шоу они хотят привлечь внимание общества к проблеме недостатка почечных доноров, которых действительно год от года становится все меньше.
Но новое голландское шоу нарушает все мыслимые табу, считает Алексей Еременко.
С религиозной точки зрения все это сущий кошмар. Для христианина жизнь – это дар Божий, и вольное обхождение с ним в высшей степени неприемлемо. У христианина, впрочем, есть святыни, а для секулярного гуманиста человеческая жизнь вообще высшая ценность. Ею можно пожертвовать ради другой жизни, но не в формате шоу. В этом, собственно, главная проблема. Передача «Большой донор» по сути вводит смерть, настоящую, не художественную, в пространство интерактивной игры, превращая трагедию трех, а точнее четырех человек в открытое публичное соревнование. Даже когда это делается с лучшими намерениями, на уровне психологических стереотипов, по крайней мере, это десакрализация смерти и профанация жизни, что само по себе не сильно воодушевляет.
Есть, впрочем, у этой истории и неоспоримый плюс, полагает Алексей Еременко. Это торжество реальной свободы средств массовой информации.
Нужно отдавать себе отчет в том, что ничего нелегального по голландским законам они не делают. И эту тему даже, насколько я понимаю, никто не поднимает. Они делают вещи, возможно, неэтичные, на что может реагировать общество, и как бы вот консервативная часть, вот эти вот христианские демократы, на это реагируют, это их законное право и даже законная обязанность, исходя из их убеждений. Но законы они не нарушают, и поэтому им никто ничего не запрещает. Это шоу не снимают с эфира. Ну, в общем, конечно, контраст с российскими реалиями, да, и с нашим, чего уж говорить, с контролируемым телевидением, в котором ничего ненужного в эфир, как минимум, федеральных телеканалов бы не попало. Контраст, конечно, поразительный. И мне кажется, в этом смысле нам, ну, есть все-таки чему поучиться, чем восхититься.
Алексей Еременко о спорном реалити-шоу на голландском телевидении. «Политика онлайн». Андрей Шароградский.
В Москве 18:45. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В В Беслане проходит акция «Тысяча дней без детей» в память о погибших во время захвата школы в сентябре 2004 года. Генпрокуратура России заявила, что не рассматривает вопрос об обмене предпринимателя Андрея Лугового на проживающего в Лондоне Бориса Березовского. Тверской суд Москвы признал законным продление до 4 июня срока следствия по делу главы фонда «Образованные медиа», бывший «Интерньюз» Мананы Асламазян, подозреваемый в нарушении таможенных правил. В городе Ош на юге Киргизии сегодня утром произошел взрыв в здании, где расположены редакции нескольких независимых газет. Казахстан направил Австрии официальный запрос о выдаче Рахата Алиева, зятя президента Нурсултана Назарбаева. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
И еще одно важное политическое событие последних дней. В начале недели в Багдаде посол США Райан Крокер и посол Ирана Хасан Казими Куми провели 4-часовые переговоры. Это была первая за 27 лет встреча официальных представителей Вашингтона и Тегерана. По словам американского посла, в ходе беседы он настаивал на том, что Иран должен прекратить поддержку шиитских боевиков в Ираке. Иран пока не комментирует результаты переговоров, однако в США они, естественно, вызвали очень острую общественную реакцию. Рассказывает наш корреспондент в Нью-Йорке Ян Рунов.
Как заявил посол Соединенных Штатов в Ираке Райан Крокер, он во время 4-часовой беседы представил послу Ирана свидетельство поддержки Ираном шиитских и суннитских вооруженных группировок в Ираке. Соединенные Штаты просят Иран помочь в стабилизации положения в Ираке, прежде всего прекратив снабжение боевиков оружием. Иран выдвинул собственный план американо-ирано-иракского сотрудничества. Вот как оценивает итоги этой встречи профессор университета Виланова в Пенсильвании политолог Хафиз Малик.
Я бы не назвал эти переговоры ни успешными, ни провальными. Положителен сам факт переговоров. Нельзя игнорировать Иран, который играет очень важную роль во всем мусульманском мире. Он становится крупной экономической, военной и, вероятно, ядерной державой. Если удастся остановить растущий антагонизм между Соединенными Штатами и Ираном, это поможет стабилизировать положение на всем Ближнем Востоке. Я лично поддерживаю американо-иранский диалог, который только что начался.
Можно ли сотрудничать с правительством, которое пытается создать ядерное оружие? Да, это осложняет ситуацию. Одно мешает другому. Но на новые санкции, инициированные Вашингтоном, Тегеран ответит новыми антиамериканскими действиями в Ираке и в некоторых других странах. Я ожидаю, что Вашингтон первым сделает примирительные жесты. И уже сделал, распустив созданный год назад специальный комитет, занимавшийся разработкой и координацией действий против властей Ирана и Сирии. Это показывает, что администрация Буша пришла к выводу, переговорам с Ираном нет альтернативы. У газеты Wall Street Journal мнение иное, чем у профессора Малика. В редакционной статье газета пишет, что вместо фактического поощрения Тегерана за продолжение ядерной программы, за обман МАГАТЭ, за невыполнение резолюций ООН и за дестабилизацию в Ираке, в Афганистане и в Ливане, следует создать антииранскую коалицию за пределами ООН, то есть исключив Россию и Китай, чтобы ограничить экспорт иранской нефти, а также не сокращать, а наоборот расширять поддержку антиправительственных групп в Иране и продолжать демонстрировать американскую военную силу в Ормузском проливе. Все эти шаги рискованы, пишет Wall Street Journal, но этот риск нельзя сравнить с тем, который представляет в Иране наиболее фанатичный режим, обладающий наиболее страшным оружием – ядерным.
Рассказывал наш корреспондент в Нью-Йорке Ян Рунов. А мы продолжим новости последними событиями в экономической жизни. У микрофона обозреватель «Радио Свобода» Сергей Синицкий.
Министерство финансов России готовит проект закона, разрешающего государственному внешэкономбанку, как компании, управляющей накоплениями будущих российских пенсионеров, вкладывать привлекаемые средства в акции российских компаний и предприятий. Пока внешэкономбанк имеет право инвестировать часть средств государственного пенсионного фонда лишь в государственные облигации, доходность которых оказывается ниже текущей инфляции. Под управлением внешэкономбанка находятся более 95% всех накоплений на будущую пенсию ныне работающих в России граждан. На фондовом рынке Китая котировки акций компании упали сегодня примерно на 6-7%. Это самое большое падение сводного индекса китайского рынка за три последних месяца, после 27 февраля, когда он упал сразу на 9%. Вечером во вторник власти Китая объявили о трехкратном повышении налога на операции с ценными бумагами. С 0,1% до 0,3%, чтобы сдержать рост фондового рынка страны. Его сводный индекс повысился в течение прошлого года почти в 2,5 раза, а с начала 2007 года еще на 62%. Общая стоимость акций китайских компаний, представленных на местном фондовом рынке, увеличилась с начала года более чем вдвое и составляет ныне почти 2,5 триллиона долларов. Это совпадает с объемом ВВП Китая в 2006 году. Американская компания Ford Motor, третий в мире производитель автомобилей, опровергла недавние сообщения в прессе о том, что она якобы ведет предварительные переговоры о продаже принадлежащей ей шведской компании Volvo, производителя легковых автомобилей премиум-класса. В 2006 году Ford понесла рекордные убытки за всю свою вековую историю – более 13 миллиардов долларов. И в марте 2007 года Ford Motor продала почти за 1 миллиард долларов принадлежавшую ей с 1994 года британскую компанию Aston Martin, выпускающую дорогие спортивные автомобили. Судя по некоторым сообщениям в европейской прессе, интерес к Volvo проявила в начале года немецкая BMW, крупнейшая на сегодня в мире производитель легковых автомобилей премиум-класса. Однако позже компания отказалась от этих намерений. Ford Motor купила компанию Volvo, объем выпуска которой ныне почти в 2,5 раза меньше, чем у BMW, в 1999 году за 6,5 миллиардов долларов. Официальный курс российского рубля к доллару на сегодня 25.90, на завтра такой же. К евро на сегодня и на завтра 34.81. Курс доллара к евро на международных торгах к этому часу 1.34.
Новости экономики. Сергей Синилский. И в завершение этого часа информационной программы «Время свободы» очередная история Запада и Востока. На этот раз из Великобритании. Первоначальные планы британской палаты меры весов ввести в 2009 году, согласно договоренности с Евросоюзом, единую метрическую систему веса откладываются на неопределенное время. Группа активистов, давно ведущих борьбу за сохранение так называемой имперской системы измерения, одержала победу в суде. Рассказывает наш корреспондент в Лондоне Елена Воронцова.
Группа, называющая себя «Метрические мученики», сформировалась в начале 2000 года и сразу же получила огромную поддержку населения. Существует старое английское выражение, что Британия – это страна мелких лавочников. В данном случае именно эта часть населения менее всех остальных оказалась готова подчиниться требованию властей и перейти на общеевропейские меры веса. Не гигантские сети супермаркетов, а именно местные зеленщики начали движение за право продавать товар как килограммами, так и фунтами. С 1 января 2000 года вошло в силу новое постановление о продаже любого развесного товара килограммами. Цены за фунты и унции позволялось указывать рядом с ценами за килограмм до 2009 года, после чего упоминание имперских мер веса было решено полностью отменить. В первый год нового тысячелетия проверки показали, что несколько мелких розничных торговцев по-прежнему рекламируют и продают фрукты, овощи или рыбу фунтами, а не килограммами. Одно за другим выносились предупреждения, штрафы и угрозы отобрать лицензии. Продажа развесного товара только в фунтах обходилась в 2000 фунтов стерлингов штрафа. У сети супермаркетов Tesco начались неприятности из-за того, что на рекламных плакатах не были указаны килограммы и так далее. Одновременно среди населения росло недовольство введением метрической системы. Согласно опросам, среди представителей разных поколений 72% британцев не хотели бы потерять фунты, мили и пинты и получить взамен килограммы, километры и литры. Представители Метрической ассоциации Великобритании не раз сетовали на отсутствие продуманного плана разъяснительных работ с населением, говорит представитель ассоциации Росс Кенни.
Неудивительно, что народ выступает против введения метрической системы мер. Им никто толком не объяснил, как адаптироваться к ней в повседневной жизни. 94% стран мира используют метрическую систему. Почему Соединенное Королевство не может? Это не бог весть как сложно. Рос Кенни добавила, что ей печально видеть, как некоторые ее соотечественники желают сделать из Англии архаичный тематический аттракцион. На самом деле вопрос этот не из области повседневной британской жизни. Здесь эта проблема как раз решилась намного раньше и намного менее заметно. Уже четверть века британские школьники изучают отнюдь не имперские меры веса и длины. Еще с 1995 года цены на расфасованный товар должны были обозначаться в соответствии с метрической системой. Однако метрические мученики продолжают борьбу. Официальное начало ей положил Стивен Тобурн, зеленщик из города Сандерланда, оштрафованный за продажу бананов фунтами. Он умер в 2004 году, но соратники добиваются его судебного оправдания. Говорит Нейл Херон, бывший рыботорговец и руководитель компании протеста.
Борьба наша продолжалась, поскольку после 2009 года было решено ввести запрет даже на упоминание имперских мер в розничной торговле. Нельзя было бы писать на ценниках 20 пенсов за фунт моркови или 3 фунта за ярд веревки и так далее. Написать это рядом с числами в метрической системе после 2009 года было бы уголовно наказуемым делом. Благодаря нашим многолетним усилиям этот вопрос вынесли на повторное рассмотрение, и мы победили. Кампания протеста не прекращается. Мы хотим получить королевское помилование для Стива. Нас никто не спросил, хотим ли мы перейти на метрическую систему. Это было навязано насильно. После 2010 года мы потеряли бы футы, фунты и унции, и после этого настал бы черед миль и пинт, поскольку предполагается, что мы одна нация, Европа. И это политический проект, которому нужна одна система мер и весов. Но Евросоюз теперь понимает, что это слишком большая война для них. Очень жаль, что того, кто начал борьбу, нет с нами сегодня. Он должен был бы праздновать эту победу во главе стола.
Говорил руководитель кампании протестов против введения в Великобритании метрической системы мер и весов Нейл Херен. Для Радио Свобода из Лондона Елена Воронцова.
Информационная программа «Время свободы» подошла к концу. Итоги сегодняшнего дня через час 7-10 минут, точнее, в программе моего коллеги Андрея Шарова. Сейчас Андрей рядом со мной в студии. Добрый вечер вам. Что у вас в программе?
Добрый вечер, Кирилл. В Северной Осетии сегодня почтили память жертв трагедии Беслана через 1000 дней после теракта. Почему родственники жертв считают, что их не защищает государство? Подробно поговорим о нервной международной дискуссии по военным вопросам. Можно ли рассматривать испытание ракетного комплекса «Искандер» как ответ Москвы на размещение элементов американской системы противоракетной обороны в Центральной Европе? Поговорим о ситуации на Украине, где Верховная Рада пытается разрешить политический кризис. А в конце программы представим книгу статей погибшей журналистки Анны Политковской. Таковы главные темы часа, а эфир, как и вы сказали уже, Кирилл, в 20 часов 7 минут.
Спасибо, Андрей. В 7 часов, сразу после выпуска новостей, в эфире программа «Время гостей». В гостях у моего коллеги Виктора Резункова депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга от фракции «Справедливая Россия» Павел Солтан. Речь пойдет о политических амбициях спикера Совета Федерации России Сергея Миронова. А я, Кирилл Кобрин, ведущий вечерних информационных часов программы «Время свободы», прощаюсь с вами. Над этими часами «Времени свободы» работали продюсеры Наталья Пахомова, Юлия Голубева и Оксана Крутоверцева. Всего вам доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Слишком долго люди Дарфура страдают от рук правительства.
Мы считаем вредным и опасным превращать Европу в пороховой погреб.
Курильщикам придется выходить на улицу.
Полиция пытается выяснить примерное число завербованных смертников.
Использование детей в любом вооруженном конфликте противоречит всем исламским законам.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах.
9520, 11625, 11725, 15130 и 15.